Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Ритмы жизни» и с вами его ведущая Катрин. Сегодня я хочу поговорить в рамках своего цикла подкастов про нарциссизм среди селебритис, среди знаменитостей. Хочу рассказать про женский нарциссизм, его какие-то отличительные черты на примере двух успешных, амбициозных, красивых молодых женщин, мам, лидеров мнений и так далее. И в прошлом выпуске я впервые затронула российских знаменитостей. Это Елена Блиновская и Ксения Собчак. И сегодня я хочу не упускать эту возможность и продолжить разговор с одной российской знаменитостью и закончить одной западной. Даже не знаю, как правильно ее обозначить. Американская знаменитость или британская знаменитость или всемирно известная. Вот, потому что речь пойдет о Меган Маркл, которая получила титул герцогини герцогиня Сассекская. Вот, и Меган Маркл, да, она, получается, стала частью королевской британской семьи, а потом ушла оттуда и вернулась в Америку, откуда она и была родом, где у нее до знакомства с принцем Гарри была карьера актрисы. И я хочу также поговорить о нашей русской, российской знаменитости. Не знаю, как правильно, русская или российская, поправьте меня. Вот. О нашей знаменитости — это Регина Тодоренко. Просто мне кажется, что эти две женщины идеально представляют себе собой очень распространенный среди публичных личностей тип нарциссизма. И еще раз напоминаю, что здесь я стараюсь не ставить четких ярлыков и диагнозов. Я не говорю, что вот эти люди обладают нарциссическим расстройством личности, просто потому что не имею права на это. Но яркие черты нарциссизма мы видим, а нарциссическими чертами обладают разные люди. Не обязательно они имеют нарциссическое расстройство личности, да, именно вот диагноз сам. Но для удобства условно будем называть их нарциссами. Пожалуйста, не обессудьте. И делаю я это для того, чтобы вы, зная эти черты, да, могли их распознавать в людях, которые вас окружают, и могли понимать, с кем вы имеете дело. Ну и начнем мы с Регины. Я помню, как-то раз где-то встречала такие высказывания Регины о том, что ее мама всегда называла ее самой лучшей, самой достойной. И знаете, до какого-то времени я невольно, подсознательно ассоциировала себя с Региной. Несмотря на то, что она никогда особо мою симпатию не вызывала, то есть, например, в «Орле и решке» она мне вообще не нравилась. И я вам расскажу, почему. Потому что для меня было очевидным какое-то вот такое позиционирование себя как жертвы. И такое нарциссичное поведение с элементами «я жертва». И если для вас, допустим, в «Орле и решке» это было не так очевидно, как для меня, то в последних ее перформансах, да, в ее публичной жизни, в последней, можно проследить это куда ярче. Вот. Но вернемся к детству. Да, я помню, что она говорила, что ее мама всегда ее хвалила, всегда говорила, что она самая лучшая, что она всего добьется. И когда я об этом узнала, я подумала, блин, как же ей повезло. Вот это, наверное, идеальное детство. И если вы знаете, друзья, о том, что такое нарциссизм, нарциссизм — это когда человек считает себя правым, считает себя самым лучшим, когда его мировосприятие сконцентрировано вокруг него, да, когда его эго, у него есть такое ложное эго, которое он сам себе построил, возможно, еще в бессознательном таком возрасте. И это ложное эго заменяет собой его настоящее эго. Для нарциссов самое важное на свете — это то, как они выглядят для других людей, какую картинку они представляют собой. Им важно внимание, им важно, чтобы их воспевали, восхваляли. И, конечно же, им важна власть над другими людьми, поэтому нарциссы создают пары очень часто с зависимыми людьми. Они чувствуют над ними власть, а созависимый человек ощущает, что он не может без нарцисса. Ну, обычно до поры до времени. Бывает такое, что пара состоит из двух нарциссов. И мне как раз кажется, что в случае Регины и ее мужа Влада Топалова, возможно, это тот случай, потому что он тоже прославился своими такими довольно наглыми, нет, не наглыми, как же так сказать, не очень эмпатичными высказываниями в Инстаграм, да, касательно там внешности других людей, допустим, и так далее. Вот, ну и, конечно же, у него есть замечательное его прошлое, где он пошел во все тяжкие и пришел в себя только перед тем, как встретил Регину. Если вы хоть немножко следите за творчеством Регины Тодоренко, то, возможно, вы замечали, что она всегда говорит о себе. И любой разговор, в любом разговоре перетягивает на себя одеяло. Всегда переводит его на тему себя и своих достижений. А достижения у нее это, конечно же, путешествия. Она никогда не забудет упомянуть, сколько стран она посетила. Она никогда не забудет упомянуть свои таланты, свои знания языков и умение подражать, и умение петь, и танцевать, и, в общем, все-все-все, что у нее есть, чем она богата. Она обязательно это скажет в любом интервью, в любом разговоре, в любом диалоге. И неудивительно, что она уже давно многих раздражает. Тем не менее, когда я еще не знала про нарциссизм и не задумывалась над тем, нравится мне Регина Тодоренко или нет, я все равно очень сильно восхищалась ее работоспособностью, ее вот этим рвением к успеху, ее готовностью что-то делать, да, через какие-то тернии идти к звездам, к своим вот целям. Меня это всегда очень сильно восторгало, восхищало, и она старалась, особенно вот в период, когда она планировала стать матерью, запустила шоу, планировала стать, наверное, неправильно сказано, когда она уже была беременна, да, запустила шоу там «Пятница с Региной». Мне, кстати, очень понравился второй сезон этого шоу. То есть первый сезон вышел на телеканале «Пятница», он был, откровенно говоря, так себе. Я думаю, самой Регине даже не очень понравилось. А потом она взяла все в свои руки, сама организовала продакшн и решила запустить свое собственное шоу «Пятница с Региной» на YouTube. И первый ее собственный сезон мне очень понравился, где она уже с животом такая приглашала к себе разных блогеров и звезд, брала у них интервью, все по классике. Вот, мне понравилась съемка, мне понравилась локация, мне понравились сюжетные какие-то такие зацепки с Владом Лисовцом и так далее. Но вот когда вышел второй сезон, я начала подозревать что-то неладное. Уже готовясь, да, к окончанию первого вот этого сезона, и опять же, маленькая ремарка, что я называю первым сезоном именно первый ее собственный сезон, да, то есть самый первый — это тот, который вышел на телеканале «Пятница», мы его не рассматриваем. Вот. И когда я говорю про вот этот ее самостоятельный сезон, который был в коллаборации с Лисовцом, который, по сути, ей просто предоставил свою локацию и там пару раз появлялся в этом шоу в начале самом или помогал ей делать рекламную интеграцию, но в самом шоу как бы он не особо участвовал. Вот. И уже тогда она начала как-то очень много внимания уделять предстоящим родам, но тогда для меня это было как-то естественно и нормально, потому что я сама готовилась стать мамой. Надо сказать, что у нас с Региной сыновья родились, ну, практически в одно и то же время. Я точно не знаю, когда родился ее Майкл, но я знаю, что в середине либо в конце ноября, тогда же, когда родился мой Даниэль. Вот, ну то есть я максимально чувствовала свою причастность к ее жизни благодаря этому шоу, как бы вместе с ней какие-то этапы беременности проходила. И вот она делает небольшой перерыв, и уже практически сразу после родов, буквально там через 3 месяца, она запускает следующий сезон. И она очень много говорила и приглашала в свою студию там знаменитых мам, да, и спрашивала, как им удается выходить на работу, как им удается совмещать там свою карьеру, свою публичность с материнством. Все ей давали разные лайфхаки. Но, знаете, когда я сама стала мамой, я поняла, что все не так, как обычно думает обыватель, что ты можешь родить ребенка и через какое-то время небольшое вернуться на работу. Ну или уж тем более запустить новый успешный проект. То есть да, если у тебя есть, конечно, огромная команда, которая все за тебя делает, а ты можешь удаленно им раздавать указания, это легче. Особенно легче, если у тебя ребенок не на грудном вскармливании, а на искусственной смеси, и кто-то может его кормить за тебя. Потому что кормить ребенка новорожденного приходится очень часто, гораздо чаще, чем думают люди. А если его необходимо кормить грудью, то ты фактически привязана к ребенку и не можешь никуда уйти. И если у тебя хорошая привязанность с ребенком, а это, кстати, одна из тем моей специализации, так как я занимаюсь изучением психологических травм, которые очень часто возникают на стадии привязанности мамы и ребенка. Так вот, хорошая привязанность мамы и ребенка — это как раз не тогда, когда мама может уйти, а ребенок может и плакать не будет, да? То есть мама может, когда хочет уйти, там прийти, заниматься своими делами, а ребенок будет спокойно на чужих руках ее ждать. Нет, хорошая привязанность — это когда ребенок будет очень сильно нервничать и тревожиться, если мама ушла. Поэтому молодым матерям так сложно, как бы то ни было, социализироваться и иметь вообще хоть какое-то время на себя. Большинство матерей, я говорю сейчас эту информацию для тех, кто еще не сталкивался с материнством или родительством, большинство матерей не имеют времени даже на то, чтобы сходить в душ. То есть я слышала таком, что там какие-нибудь 20 минут в день или там, может быть, глубоко за полночь, когда ребенок спит, и там рядом есть еще кто-то, кто может за ним последить, тогда мама, наконец, идет в душ и свои 20 минут кайфа, да, использует по полной. Ну, короче, я эту всю предысторию рассказываю к тому, что я понимала, да, изначально, что, да, Регина хочет совместить не то чтобы даже совместить свою карьеру с материнством, а она хочет сделать свое материнство частью своего бренда. И это стало понятно, потому что она потом запустила шоу про материнство. И шоу «Пятница с Региной», и вот это вот про родительство, я точно не помню название до этого шоу. Все это выпускалось в очень интенсивном режиме, просто одно за другим, съемки, съемки, съемки. И я периодически посмотрела Инстаграм Регины, то, что она говорила, ну вот, допустим, там уже полтора года было Майклу, что он просит маму, чтобы она не уходила на работу, а она не может. У нее еще же были съемки для мейкаперов, она еще и на Каннский фестиваль ездила. Короче, у нее была активная жизнь, при этом она искренне там пыталась уделять необходимое внимание ребенку, да, и показывать, демонстрировать это в сторис. Опять же, видите, ключевое слово «демонстрировать». Одно дело быть, другое дело все-таки демонстрировать. И это, конечно же, поведение нарциссов. Нарциссы стараются вообще к своей семье относиться так. Если семья хорошо представляет их образ для общественности, то они будут все делать для того, чтобы это подпитывать. Да? Мать-нарцисс может стать просто потрясающей матерью, да, великолепной, там, угадывающей все желания ребенка, у них всегда идеально дети одеты, идеальные фотокарточки, все вообще идеально, там 37 блюд каждый день. Вот. Но это в том случае, если ей необходимо создать образ идеальной семьи. Что там внутри, за кадром, никто не знает. Да. Также у нарциссов, матерей распространена такая, не только матерей, у отцов тоже, у вообще у любых нарциссов в семье распространены роли. То есть нарцисс-родитель выбирает себе золотого ребенка и кого там еще? Козла отпущения. Я немножко притормаживаю, потому что у меня в первую очередь мои термины выходят на английском языке, потому что я смотрю всю свою информацию, откуда я черпаю, да, все источники англоязычные. И мне гораздо проще, потому что в английском языке они всему дают ярлыки. Они любое явление как-то называют и как-то характеризуют одним ёмким понятием из словосочетания, из двух слов. Например, «козёл отпущения», «золотой ребенок, да. И у них даже вот градации нарциссизма, они тоже очень понятные. Например, grandiose — это типа такой нарцисс, у которого мания величия, да, который такой, типа, громкий, яркий, который все внимание на себя. Там какие еще есть нарциссы? Скрытый нарцисс, это я дословно с английского перевожу. Там открытый и так далее. А в российском, в российской терминологии все гораздо сложнее. И мне вообще никогда, наверное, не запомнить, потому что там это звучит как перверзный нарцисс, например. Вот слово перверзный мне вообще ни о чем не говорит. Хотя я смотрела, изучала и пыталась вникнуть в эту классификацию. Но мне как-то проще вот по-английски это все слушать, потому что там как-то сразу понятно. То есть тебе эти термины сразу же дают представление о том, о ком идет речь. Ну и, конечно, у нарциссов могут быть смешанные черты, да, от одного типа и от другого, потому что есть нарциссы, которые, у которых нету совсем этой мании величия, да, у них есть внутри это понимание, что мир вращается вокруг них, что мир им должен, и все должны им, но они, допустим, занимают такую позицию жертвы, и они просто всех обвиняют вокруг, и у них самооценка ниже плинтуса, они могут ничего в жизни не добиться, быть вообще полными аутсайдерами, то есть совершенно не обязательно, что нарцисс — это такой блистательный и успешный человек. А может он иметь в себе и то, и другое, как, например, Регина Тодоренко в случае с тем, что я вам уже описала чуть-чуть ранее, да, про то, что мне в «Орле и решке» от нее веяло жертвой. Но не просто жертвой, не той жертвой, которой становятся созависимые люди, а как раз-таки жертвой, которая считает, что весь мир должен быть на самом-то деле у ее ног. Это она должна быть здесь главным центром внимания. И если это не так, то вот я заявлю о несправедливости. Пускай даже я это сделаю через интонацию или через какое-то свое, там, не знаю, язык тела. Ну и одна из таких громких последних лет ситуации, когда Регина Тодоренко опрометчиво сказала о том, что если женщину в семье бьет мужчина, то она, наверное, сама виновата. Точно я не могу сказать, привести ее слова, но смысл был такой, поэтому как бы на нее очень сильно накинулась общественность, и, естественно, ее начали булить. Кроме того, я думаю, что вот именно ситуация с общественностью не столь сильно задела Регину, сколь то, что она накануне до этого получила титул «Женщина года» от модного журнала, и с ней начали разрывать контракты всякие там крупные бренды, да, многомиллионные контракты. Поэтому Регине необходимо было срочно, просто очень срочно восстановить свою репутацию. И тогда многие отметили, как быстро она выпустила полуторачасовой фильм про жертв насилия, и который назывался «Что я сделала, чтобы помочь», где Регина в очередной раз внимание на себя, да, обратила. То есть она как бы красной линией через весь этот фильм идет такой сюжет, что как бы я сама стала жертвой. Видите, на меня накинулась общественность, меня забулили, поэтому я здесь такая же жертва, как и вы. То есть, да, она хотела показать людям, что я такая же, как и вы, я ничем не лучше, что, в принципе, в целом неплохо, да, но получилось немножко корявый, многие это почувствовали, да, что здесь, опять же, вот это нарциссичное повествование, типа, посмотрите на меня. И как она очень артистично сыграла там грустные глаза и вздохи, и такую простую русскую девушку, которая идет по лесу и вздыхает. И, ну, чтобы вы понимали, этот фильм вышел, опять же, если я не вру, то через 3 дня после скандала. Конечно же, многие на нее накинули за то, что за 3 дня поменять свою позицию, это выглядит очень сильно как самопиар. И если бы ты по-настоящему хотел бы показать нам, что ты сожалеешь, то ты начала бы с другого, говорят обозреватели. Рассказала бы нам искренне про то, что с тобой произошло, потому что Регина упомянула в своем публичном извинении в Инстаграм, мол, типа, возможно, моя точка зрения насчет того, что женщины сами виноваты, что привлекают насильника, возможно, моя точка зрения основана на том, что я сама что-то там претерпела в детстве, она не говорит, что и я сама такая же жертва, и я сама не могу это в себе признать, видимо, я это в себе отрицаю, поэтому я не готова как-то об этом говорить. В общем, смысл был в том, что люди обратили внимание на этот проблеск искренности в ее словах и захотели, чтобы она поделилась этим подробнее, но нет, ей же было важно сыграть образ. Вернемся к ее детству, да? Помните, я сказала, что мама хвалила ее. Откуда же вот эта жертвенность, откуда же вот эта мания величия, если у нее было идеальное детство? Ну, должно было быть, по идее, да? Конечно же, детство у всех не идеально. И чаще всего нарциссами становятся дети, у которых родители нарциссы. И я могу предположить, что если ее захваливали и говорили, что она всего добьется и всего достойна, есть такая вероятность, возможно, что ее мама тоже была нарциссом, которая сделала из Регины золотого ребенка. Вы помните, что нарциссы делают из детей обязательно какую-то роль, потому что для них ребенок — это тоже продолжение них самих. Для них очень важно, как ребенок репрезентует личность самого нарцисса. Если ему нравится то, что репрезентует его ребенок, да, то он поддерживает его талант, он поддерживает его личность, потому что он такой, ну да, вот это вот мне подходит, вот мне нравится, что у меня ребенок будет вот так вот. Например, ребенок похожий на самого нарцисса, или, например, ребенок исполняет, притворяет в жизнь те мечты, которые нарцисс не смог притворить, да, или там нарцисс всю жизнь мечтал стать музыкантом, стал бухгалтером, а ребенок вот пошел в музыкальную школу, начал там какие-то успехи, естественно, с подачи родителя, начал какие-то успехи показывать, и в итоге нарцисс начнет хвалить этого ребенка, да, и хвалиться им. То есть для него ребенок очень часто это даже трофей какой-то, да, которым можно похвастаться. И противоположность — это, конечно же, козел отпущения. То есть бедный ребенок, который рождается в семье нарцисса, и становится чем-то неугодным. То есть вдруг, каков наглец, он не репрезентует ту картинку, которую хотел получить нарцисс. И вот тогда этому ребенку будет доставаться всю жизнь. Он всегда будет во всем виноват, и он будет жить в семье, где он будет видеть, как его брат или сестра становится золотым ребенком, а его постоянно как бы выкидывают за черту любви. У детей, конечно, таких появляется ненависть друг к другу, и, скорее всего, они вообще никогда не разовьют адекватных отношений и дружбы между друг другом. Тот, кому досталась роль козла отпущения, ему, к сожалению, достается также и плохая самооценка, и желание какое-то завоевать любовь и внимание родителя любой ценой. Такие дети могут стать достигаторами или спасателями. Но тот, кто золотой ребенок, у него тоже есть как бы два пути. Он может либо просто получить все, о чем он мечтает, и быть всегда золотой ложкой во рту. И, скорее всего, он станет нарциссом в таком случае. Либо у него будет полное тоже чувство того, что его эмоции не приняты, его не слышат по-настоящему, от него хотят только достижений. Такой ребенок тоже может обладать низкой самооценкой и также чувством вины за то, сколько внимания ему досталось просто так. Итак, я предполагаю, что Регине досталась роль достигатора и, конечно, наверное, золотого ребенка одновременно. Что там глубже, может, наверное, сказать только ее личный психотерапевт. И вот эти черты очень роднят ее с Меган Маркл, о которой мы теперь поговорим. И надо сказать, что о Меган Маркл, как ни странно, очень-очень мало информации, какой-то такой настоящей, глубокой раскрывающей информации. Да, есть что-то про ее детство известно. Например, известно, что в 11 лет она уже была таким, уже проявляла такие лидерские качества и верила в себя как такого лидера-филантропа, да, такого миротворца, который меняет общественный порядок. Поэтому она увидела рекламу по телевизору, в которой, ну, по американскому телевидению было сказано, что женщины по всей Америке каждый день моют горы посуды, и вот такое-то средство, значит, их, как сказать, спасет, в общем, облегчит им задачу. Вот. И тогда маленькую Меган это очень возмутило, и она подумала, типа, ведь не только женщины моют посуду. А Меган, между тем, росла в двух семьях одновременно, в семье своей мамы и в семье своего отца. Они развелись, когда ей было 6 лет, и вполне возможно, что она видела, как распределены роли и обязанности, да, между двумя семьями, потому что она вроде как хорошо отзывается о своем детстве, о своих родителях. Они тоже вроде как говорили, что все, что могли хорошего, ей дали. Вот, поэтому у нее был вот этот вот феминизм, вот этот огонь феминизма внутри нее, да, точнее даже феминизм в значении равноправенства, да, то есть борьбы за женские права, чтобы они были равными с мужскими. И, в общем, она написала в 11 лет письмо в компанию, вот эту вот американскую Procter & Gamble, если я не ошибаюсь, ну ладно, не буду утверждать, вот. И на самом деле, может быть, ее письмо никуда бы и не дошло и никогда не было бы услышанным. Но оно случайно приобрело огласку после того, как попало на глаза Хиллари Клинтон. Я не знаю, что это было за время, может быть, какая-нибудь предизбирательная кампания или еще что-то. В общем, Хиллари Клинтон обратила на это внимание. И вскоре эта кампания тоже поменяла свою рекламу. То есть они все оставили таким же, даже видеоряд такой же, но поменяли там слова. Вместо «женщины по всей Америке» они сделали слоган «люди по всей Америке моют горы посуды каждый день». И это была первая маленькая победа Меган Маркл. Кроме того, она в детстве написала, по-моему, детскую книжку про то, как непросто живется девочки с такими кудрявыми волосами, как у нее, или нет, про веснушчатое лицо, что типа «мои веснушки делают меня особенной». Какой-то такой был смысл. Я не хочу сейчас, наверное, вдаваться прям в точные подробности, если что, вы можете, конечно, как всегда, загуглить. В общем, на самом деле классная книга, она про аутентичность, про классная, скорее, даже идея, я бы сказала, да, она про аутентичность, про то, как здорово быть собой, потому что мать Меган, она афроамериканка, да, она темнокожая. Отец Меган — белый американец. И получается, что Меган Маркл, она всегда была смешанной, ну, как бы mixed race это называется, то есть смешанной расы. В общем, как я. Если вдруг вы меня не знаете и слышали только мой голос, то мой отец мадагаскарец, моя мама русская, я результат смешения двух в кавычках «раз». Почему я говорю «в кавычках»? Потому что на самом деле с научной точки зрения существует только одна раса — человеческая. Вот. Это мы уже, люди, ввели такие понятия, да, внутри человеческой расы, поделили себя еще на расы там разные. На самом деле это некорректно даже с точки зрения биологии. Но мало кто об этом знает, потому что нам в школе преподают такую вот ересь, за правду выдают, что есть типа негроидная раса, австралоидная, есть азиатская, есть европеоидная. Вот, еще немножко в эту тему скажу, что я просто была очень много где в мире, я видела таких разных людей, которых не отнесешь к какой-то грубо вот такой категории, типа вот это такая раса, а это сякая. Есть люди, по которым вообще не скажешь, что это какая-то конкретная раса. Хотя, конечно же, есть отличительные черты, да, все-таки у, условно говоря, азиатских, у азиатов, да, и, условно говоря, европеоид тоже будет отличаться от условно-негроидной расы. Но люди с темным цветом кожи — это гораздо больше, чем только негроидная раса. Там есть очень-очень-очень много всего еще. Вот такой краткий экскурс в антропологию. Короче, вот у нас есть маленькая Меган Маркл. Очень красивая, между прочим. Она и в детстве была красивая. Вот. И она рассказывает о том, что какие-то притеснения все-таки в свою сторону она встречала. Причем от обоих частей общества, как от белого, так и от черного. Что в школе ее не брали там в свою компанию темнокожие ребята, также и светлокожие, да, ее как бы не считали особо своей. Хотя вы знаете, что-то мне подсказывает, что дело совсем не в цвете кожи, потому что с нарциссами бывает очень сложно дружить и общаться, и иногда их завышенная самооценка делает из них таких, знаете, гадких утят, каких-то таких изгоев общества, несмотря на то, что сами они о себе очень хорошего высокого мнения. Это я говорю еще и потому, что я сама выросла в доминантно белом обществе, как принято говорить в Америке. То есть в России, да, я выросла среди белого населения, которые не все суперпозитивно, скажем так, относятся в принципе к темнокожим людям. И я встречала в большей степени к себе хорошие отношения. И я не говорю о том, что я прям хороший человек, поэтому ко мне хорошо относились. Скорее, я просто скромный человек. И многие люди на подсознательном уровне чувствовали, что я не представляю опасности. Скажем так, я для них безопасный, со мной можно дружить. Вот. В том числе, конечно же, я встречала и плохое отношение, но плохое не в такой точке зрения, что меня там не брали в свою компанию, а плохое с точки зрения, что ты такая добрая, ты такая податливая, значит, тобой можно воспользоваться. То есть вот это скорее вот мой случай. Вот. Вернемся к Меган. Меган же утверждает, что как раз-таки она практически была жертвой расизма с самого детства, что тоже немножко странно для Америки, потому что там очень смешанное общество, да, и смешанные браки для них не новинка, и, конечно же, в школах всегда присутствовали какие-то дети, да, смешанных браков, а также дети разных национальностей и представители различных рас, не только афроамериканцы, но и латиносы, и азиаты, и так далее. Ну и перескакиваем на лет на 20 так вперед, и мы видим картину, что Меган Маркл, которая сначала вошла в королевскую семью, стала герцогиней при дворе, потом с громким скандалом покидает, с громким скандалом в СМИ, конечно же, покидает королевскую семью со словами, что ко мне там относились с расизмом. И вы знаете, поначалу вся эта история казалась мне вполне логичной и справедливой. И только потом, когда я посмотрела очень много всяческих разборов, тут надо как бы тоже сноску сделать, что все эти все эти разборы психологические, они тоже основаны только лишь на каких-то мелких деталях. То есть нету какого-то такого более цельного и глубокого анализа ее личности. Кто-то делает эти разборы, основываясь на языке тела Меган Маркл. Кто-то разбирает ее старые интервью из ее карьеры актрисы и сравнивает с тем, как она вела себя там в разные периоды, да, и как бы делают такой некий виртуальный портрет нарцисса и натягивают его на Меган Маркл. То есть люди берут какие-то черты нарциссические, выделяют и говорят, смотрите, она злостный просто нарцисс. Злостный нарцисс — это тоже термин в переводе с английского. Да, там есть такое, как malignant narcissist, то есть злостный, такой злобный, мстительный. Вот, то есть из нее очень часто делают просто какого-то монстра, но реальных фактов, подтверждающих тому, что она там абьюзер в семье своей с принцем Гарри, да, таких, конечно, фактов нету. Поэтому я и не буду утверждать или говорить про нее какие-то такие предположения. Я просто скажу ту параллель, которую я заметила, да, что если она в детстве уже себя как-то выставляла как жертву, то и в этой ситуации она тоже повела себя жертвой, причем сыграла, опять же, на расизме, что, во-первых, бросает большую тень на весь институт королевский, да, королевской семьи в Британии. Вот. Ну, потому что если это действительно так, и они такие белые снобы, расисты, которые не хотят, чтобы в их семью входил кто-то не чистокровный, не белокровный, вот, то, конечно же, это большой-большой резонанс должно вызвать в общественности. Но почему-то резонанс, по крайней мере, в английской общественности, в великобританской, не знаю, как правильно сказать, резонанс пал именно в качестве обвинения Меган Маркл. То есть именно ее поведение объявили некорректным, именно ее все ненавидят за то, что она развалила, скажем так, семью, да, и заставила Гарри уехать из Великобритании, и теперь он живет с ней в Калифорнии. Тем не менее, в Америке Меган Маркл просто национальный герой. Скорее всего, если она действовала продуманно, то есть она знала, к чему это приведет, и она не боялась потерять свое положение в британском обществе, я вообще думаю, что она не настолько продуманный человек. Потому что если бы она была настолько продуманной, мне кажется, она бы действовала еще умнее. Вот. Я думаю, что, скорее всего, в ней просто взыграло ее вот это вот внутреннее чувство справедливости, да. У каждого свое собственное мерило того, что справедливо, а что нет. Поэтому, когда я говорю ее чувство справедливости, я имею в виду и по ее меркам. Вот. И ее вот эти убеждения по поводу равноправия, феминизма и так далее. Я думаю, что она просто не создана для того, чтобы быть герцогиней при дворе. Тем более ее эго, скорее всего, хочет, чтобы она была президентом Соединенных Штатов Америки. Вот. Но никак не какой-то там герцогиней, которая должна следовать за королевой, там, не иметь права там, сделать шаг вперед до того, как королева. Это я вам реально говорю по протоколу. Так и есть. Если ты идешь рядом с королевой, ты не должен ее обгонять и делать шаг вперед. Вот. То есть ты должен всегда быть на шаг позади королевы. Плюс к тому, ты должен там делать определенные реверансы и так далее. То есть там есть целый протокол, как нужно вести себя при дворе, как нужно вести себя в обществе королевы, там есть целый свой этикет, как ты должен одеваться, как ты должен говорить, как ты должен держать себя. И, конечно же, британцы это очень любят, и они это поддерживают, и это дает им ощущение вот этой статусности, да, своего вот этого патриотизма, своей веры в то, что монархия, монархия есть монархия, потому что она консервативна и неизменна. Что полностью противоречит представлениям вот этой Меган Маркл, которая в 11 лет написала Хиллари Клинтон. И я еще раз повторюсь, что да, ее очень многие СМИ выставляют как вообще последнего монстра. Я не буду ее так судить, потому что я не знаю, чем она руководствовалась на самом деле. Был ли это какой-то ее умысел? Сделала ли она это ради статуса, денег и карьеры, как многие, да, утверждают? Либо это просто действительно ее там какой-то бунтарский дух? Потому что я знаю, что мама ее с детства воспитывала в духе феминизма, в духе свободы прав человека. Меган Маркл училась по обмену за границей, и мы немного путешествовали с ее мамой в детстве в близлежащие страны к Америке, там, в Южную Америку, в Мексику, и они смотрели, как живут там другие люди, и мама ее специально обращала ее внимание на бедность, на несправедливость, на какие-то такие социальные аспекты, еще больше укрепляя вот в Меган Маркл вот эту вот жажду социальной справедливости. И надо сказать, что это не только на словах, она не просто там говорит об этом. Она действительно филантроп, она действительно очень много благотворительных кампаний всегда делала, в принципе, да, начиная там с начала своей карьеры. И, в принципе, через благотворительную деятельность они познакомились с принцем Гарри. Но может ли быть благотворительная деятельность частью нарциссизма? Абсолютно точно может. Может ли человек делать благие дела во имя своей репутации? Тоже может. Вполне возможно, что это просто часть его ее, да, в данном случае, личных ценностей, да, ее ценности — это приносить в мир вот это вот благородство, помогать бедным. И нарциссы, конечно же, если это делают, то они это делают публично и на показ. Понятное дело, они не будут это делать так, чтобы никто об этом никогда не узнал. И бывает даже часто, что у нарциссов синдром спасателя, да, или синдром героя, там по-разному его называют. То есть они хотят быть героями, хотят быть спасателями. Опять же, для того, чтобы получить публичное внимание, признание и восхваление. Но они даже сами могут быть не в курсе этого. Мы же все не до конца знаем, да, в чем мотивация наша, когда мы что-то делаем. И иногда бывает, что нарциссы делают добрые дела, и да, они получают свою порцию восхваления, и они даже не отдают себе отчет в том, что они сделали это доброе дело, исходя из вот этой мотивации. Но они четко понимают, что это часть их публичного образа, а их публичный образ для них — это все. Поэтому, возвращаясь к Меган Маркл, да, и к ее деятельности, вот она переехала в Америку. Для американцев она стала чуть ли не национальным героем, потому что она затронула самое святое, самое больное место, которое у всех афроамериканцев болит — это расизм, да. Как только она затронула эту тему и упомянула, что она стала жертвой расизма при дворе, то, естественно, в сердцах афроамериканцев это откликнулось большой волной сочувствия. Кстати, там, где она рассказывала про это все, про то, как ей тяжко пришлось вот при дворе и почему она в итоге уехала с принцем Гарри, она рассказала это все в интервью Опри Уинфри, и это интервью было очень скоро удалено. Я, кстати, скоро сделаю отдельное выпуск про книжку Опры Уинфри. Она называется «What happened to you?» — «Что с тобой произошло?», где вместе с доктором Брюсом Перри они исследуют травму, развитие, да, психоэмоциональной травмы. И да, эта книжка была моим главным вдохновителем на ту работу, которую я провожу, и для того, чтобы я глубже изучала все эти темы, да, про травмы. И там Опра Уинфри очень много рассказывает про то, как она брала интервью у очень-очень разных и знаменитостей, и там бывших преступников, и просто каких-то людей, да, которые случайно там попали под общественное внимание. И всегда она у них спрашивала про их детство. То есть ее всегда интересовал один вопрос: что с тобой случилось, какое у тебя было детство, что это привело к тому, кем ты стала сейчас. И я знаю, многим из вас наверняка уже тошно слышать о том, что, блин, опять все проблемы из детства. Но, к сожалению, это так. Действительно, наше детство, оно формирует нас. Это не значит, что все во всем виноваты наши родители, хотя на самом деле это так. Ну ладно, я шучу, конечно, они не виноваты, да. Они сделали то, что они могли. На самом деле во всем виновато наше восприятие. Все, во что мы поверили с детства, да, оно стало нашими убеждениями о мире. Но самые ранние травмы, они, конечно же, зависят от того, какой был тип привязанности с родителем и как этот родитель вел себя по отношению к ребенку, потому что мало иметь надежный тип привязанности, надо еще и быть добрым, искренним, любящим родителем. Но самое главное, конечно же, что я не устану лоббировать, это эмоциональное воспитание ребенка. Ведь ребенок получает свое представление вообще о человеческом мире через то, что он смотрит на своего родителя, он смотрит на его лицо с момента рождения практически, да, он наблюдает за эмоциями своего родителя. И таким образом он учится распознавать эмоции людей и обучается эмпатии, как раз-таки то, чего не хватает нарциссам. Это самое уязвимое место нарциссов. С одной стороны, уязвимое, а с другой стороны, это их главное оружие. Именно отсутствие эмпатии делает их жестокими, может ставить их в положение всегда правый, ну, в их голове, да, может как бы давать им зеленый свет на то, чтобы причинять другим людям боль или манипулировать другими людьми, потому что они просто не могут почувствовать то, что чувствуют другие люди, не могут поставить себя на место другого человека, не могут понять, что от их действий другому человеку больно. Вернее, на интеллектуальном уровне они это понимают, но так как они это не чувствуют эмпатически, то им и все равно. И я вам уже говорила, да, что на развитие нарциссизма разные вещи влияют, как психологическая травма, так и эмоциональное пренебрежение. Также ребенок может сам откреститься от чувств, потому что его не научили проживать свои сильные эмоции, и он решает: я тогда вообще не буду ничего чувствовать. Пошли вы все на. я тут самый главный, самый умный, самый лучший, а все остальные неправы. Поэтому эмоциональное воспитание прежде всего – это самое-самое важное, что вы можете дать своему ребенку. Ну и если вы проследите за какими-то действиями публичными, там Регина Тодоренко, как она объявляет там, допустим, свой новый марафон по исполнению желаний, ничего не напоминает, или там за какими-то действиями Меган Маркл, то вы поймете, что в какие-то моменты такой уверенностью в себе, таким чувством правоты обладает только человек, который не слышит, не чувствует эмоций других людей. Тем не менее, еще раз хочу сказать, что я восхищаюсь какими-то вещами Меган Маркл, которые делает. Например, сейчас она занимается тем, чтобы пролоббировать новый закон в Америке, по которому матери детей, да, новоиспеченные матери, смогут оставаться с детьми дома в оплачиваемом декретном отпуске. В одном из предыдущих выпусков я рассказывала о том, что в Америке у матерей официальный там отпуск по рождению ребенка 14 недель. После 14 недель ты обязан выйти на работу, либо берешь отпуск за свой счет. И я вам говорила, что многие нанимают нянь и сами выходят на полный день работать. Им так проще, потому что няня дешевле обходится. А как еще поступать, да, когда твое законодательство твоей страны тебе практически не дает другого варианта, другого шанса поступить иначе, да, и как раз-таки вот отсутствие мамы в первые месяцы жизни ребенка, оно самое травматичное с точки зрения влияния на привязанность мамы с ребенком, и как раз-таки нарушения привязанности могут зародить и нарциссизм, и созависимость в ребенке, и любые другие отклонения, нарушения, расстройства личности. Ну, это, конечно, не 100% так, да, что вот вы там вышли на работу, и вы сразу же плохая мать, и сразу же ваш ребенок с расстройством личности вырастет или там психопатом каким-то. Нет, конечно, не обязательно. В привязанности вообще самое главное — это предсказуемое, повторяющееся поведение родителя. Поэтому если даже мама отсутствует какое-то продолжительное время, но есть заботливые руки, которые готовы подхватить, да, ребенка и заботиться о нем, ну, допустим, мама с папой по очереди, да, или там бабушка на подхвате и так далее. При этом мама всегда ведет себя предсказуемо, появляется всегда в определенное время. То есть ребенок в какой-то момент научается ждать, потому что он внутренне чувствует, да, его внутренние часы подсказывают: вот сейчас мама появится, и мама появляется. Пожалуйста, никакого нарушения привязанности. Ну, конечно, такие долгие отлучки с ребенком лучше делать, по крайней мере, не в первые 2 месяца жизни, что тоже, кстати, я узнала из книги Обры Уинфри, что самый травматичный период — это первые 2 месяца жизни. Ребенок просто не поймет, куда исчезает мама, и его организм просто скажет ему, что мама, наверное, умерла, и он будет вести себя соответствующе. Вот, поэтому, конечно, можно балансировать, можно находить баланс между работой и пребыванием с ребенком. Но, конечно же, в идеале, в природе млекопитающие не уходят никуда на работу, да, практически всегда находятся со своими детьми или носят их на себе. Хотя тоже не всегда так, знаете. Вот я тут сыну недавно читала книжку на ночь про то, что китенок маленький родился, и мама кит накормила его, он уснул, и она поплыла в море, чтобы самой покушать, добыть еду себе. Вот. Не знаю, как там действительно у всех млекопитающих происходит. Киты, кстати, млекопитающие животные, если вы не знали. Однако сторонники теории привязанности утверждают, что лучше детей носить всегда с собой, так как это делают, например, в каких-нибудь деревнях африканских или азиатских, где женщины обматывают себя слингом, да, у них один ребенок сзади привязан, один ребенок там, не знаю, еще где-то рядом привязан, и они идут работать в поля. У меня вообще моя личная мечта — это корпоративные сады. То есть, знаете, когда есть какой-то бизнес-центр, а на первом этаже там детский клуб или детский сад, где мама может работать и, соответственно, спускаться в этот детский клуб и проводить время с ребенком. Мне кажется, для наших реалий современного общества это самое идеальное. Ну или вообще работать удаленно и проводить все время с ребенком, если, конечно, ты не тронешься кукухой. Так вот, наша Меган Маркл, она пытается пролоббировать закон, чтобы женщины могли легально... Представляете, да, то есть сейчас ты просто не можешь себе позволить остаться дома со своим ребенком после 14 недель после родов. Но это же ненормально. Вот, и поэтому, конечно, ну, круто, я считаю, что она взялась за такую деятельность, потому что даже если ты нарцисс, даже если у тебя мания величия, и даже если у тебя там титул герцогини Сассекской, ты все равно можешь продолжать делать добрые дела, по крайней мере, для общества. На этой светлой ноте, наверное, подведем итог. Потому что, по крайней мере, вот деятельность Регины Тодоренко, она, конечно, не публичный, не общественный деятель, и у нее прослеживается вот это вот все-таки концентрирование на своей персоне, да, на том, что я. Тем не менее, я ей тоже благодарна за ее вот эти передачи про материнство. Во-первых, это полезно. Во-вторых, даже несмотря на то, что она в них тоже периодически такую жертву включала, что типа, вот смотрите, как мамочкам тяжело. Но, блин, это тоже проливает свет на всех остальных матерей, да, и на то, какие трудности перед ними встают. Поэтому в данном случае это тоже сыграло на пользу, да, потому что нам необходимо как обществу вообще проливать свет на материнство. Вы понимаете, что люди, женщины, приходят в материнство вообще неподготовленные. Они не понимают, с чем они сталкиваются, с чем они будут иметь дело. Буквально вчера и сегодня я в чате с девчонками, с которыми мы учились вместе в колледже, мы вспоминали свои первые роды, потому что у кого-то из нас уже по двое детей, у кого-то всего лишь еще по одному. Вот, и мы вспоминали, как мы к этим родам вообще подошли и насколько мы были подготовлены или не подготовлены к материнству. И тут скорее перевес все-таки к слову «не подготовлены», потому что мы понятия не имели, что нас ждет. И никто не имеет понятия. Даже те, у кого в семье есть там сестры, которые стали матерями, да. Пока ты сам не станешь родителем, ты не понимаешь, что тебя ждет. Ты не понимаешь вообще, о чем идет речь. Ты не понимаешь, что такое 24/7 обслуживать ребенка, когда ты не спишь, когда ты не доедаешь. И вот это вот все, да, вот эта вот усталость, физическое восстановление после родов. Господи, какая большая тема, даже не буду ее начинать. И знаете, друзья, получается так, что иногда нужен действительно какой-то нарцисс, какой-то настолько самоуверенный в себе человек, чтобы он изменил общественное мнение, общественный взгляд на какие-то вещи. Потому что многие из нас, я имею в виду те, кто не нарциссы, имеют это чувство справедливости, имеют свое какое-то мнение о том, как должно быть, но боится высказывать это, боится действовать. В то время как нарциссы-достигаторы не боятся ничего. Хотя нет, они все-таки боятся очернить свою репутацию, ведь репутация для них — это все. Ну вот, на этом я заканчиваю свой рассказ о двух наших сегодняшних героинях, Меган Маркл и Регине Тодоренко. Расскажите мне, поделитесь своим мнением об этих личностях, какие ваши личные ассоциации с ними, что вы считаете по поводу того, нарциссы они или нет, справедливо ли они поступают или нет. Ну и как всегда, жду вас в комментариях для обсуждения этого выпуска. Я с вами прощаюсь. Это был подкаст «Ритм жизни». Пока-пока.